Глава 56. Ричард остался на страже на крыльце, когда Чан и Уэствуд вошли внутрь, чтобы обыскать дом. Он внимательно смотрел по сторонам, поскольку второй выход мог оказаться где угодно, и опасности следовало ждать с любого направления. Но ничего не произошло. Через 2 минуты вернулась Чан. «Мы нашли главный вход», — сказала она. «Уэствуд его охраняет, там настоящий зоопарк». Мишель заняла место Ричера на крыльце, а он вошел внутрь и обнаружил Уэствуда в коридоре, ведущем в спальню. Репортер охранял бывший бельевой шкаф, на месте которого находился люк, расположенный под углом в 45 градусов между задней стеной и полом. Такой угол, вероятно, объяснялся тем, что люк вел к лестнице, к подземной комнате, вне всякого сомнения. Он был закрыт, но, как и все вторые двери, открывался наружу, чтобы ее не распахнул ветер. Ричард оценил расстояние, ширину коридора, глубину платяного шкафа до середины люка и отправился на поиски гостиной. Там он понял, что имела в виду Чан, когда упомянула зоопарк. Комната напоминала квартиру Питера Маккена в Чикаго, но все здесь было в 10 раз более сложным. Повсюду стояли мониторы, не менее 20 штук, дюжины клавиатур, системные блоки, высокие стеллажи, груды жестких дисков, вентиляторы, разъемы и удлинители. Со всех сторон мерцали бесчисленные огоньки, но больше всего здесь оказалось проводов. Целые мили, некоторые были смотаны, другие перепутаны. Однако сейчас не они интересовали Ричарда. Он пошел дальше и обнаружил гостиную. Большой старый диван, на нем можно было сидеть втроем. Причудливые подлокотники. Достаточно длинный. Ричард наполовину донес, наполовину дотащил диван к тому месту, откуда пришел, к коридору спальни. Там он поставил диван вертикально, потом положил на бок так, чтобы один конец упирался в противоположную стену, а другой блокировал люк. Один выход запечатан. Они вышли на крыльцо и попытались сообразить, где искать второй. Расчеты, рассуждения, жесты и попытки все объяснить. Дом, как и большинство других, имел прямоугольную форму, из чего следовало, что убежище должно быть таким же и расположено аналогичным образом, и никак иначе. Очевидное решение архитектора. Человеческая природа подсказывала, что главная дверь должна находиться с одного конца, аварийный люк с другого. Поэтому туннель наверняка идет вдоль фундамента дома, перпендикулярно к торцевой стене в сторону сарая с генератором или к небольшому строению, расположенному рядом. Сарай с генератором выглядел более разумным решением. Правильно уложенный бетонный фундамент легко состыковать со входом в туннель. Ну, а надземная часть находилась в рабочем состоянии, за которым следили. Чисто, эффективно и безопасно. Не собирается мусор. Идеальное место для аварийного люка, если брать в расчет здравый смысл. Но из чувства противоречия они должны были выбрать маленькое строение. Они ведь рассчитывали спастись не только от торнадо, еще и от людей, при худшем варианте развития событий. И в таком случае следовало отказаться от обычной логики. У меньшего строения были двойные двери, как в старомодном гараже, замок заржавел в открытом положении, и Ричард решил, что это увеличивает вероятность того, что аварийный люк находится здесь. Полное отсутствие замка, конечно, самый безопасный вариант, ключи могут потеряться. Сначала ты чудом спасаешься, а потом проводишь всю ночь в запертом амбаре. Они распахнули двери и увидели груды мусора, главным образом обрезки металла и старые канистры из-под краски. На полу валялся испачканный краской чехол для мебели. Здесь никто не работал, и сюда редко заходили. Никакой чистоты, эффективности или безопасности. Не самое подходящее место, за одним исключением. Груды мусора выглядели какими-то искусственными. И имелись свободные пространства, где логика и тяготение мешали их возникновению. Они были связаны между собой так, чтобы человек мог быстро пройти между грудами и без задержки выбраться наружу. а самое большое свободное пространство находилось вокруг маленького бугорка, накрытого испачканным краской чехлом. Ричард отбросил его в сторону, и они увидели такой же люк, как в доме, только расположенный в полу горизонтально. Все вокруг было зацементировано, и люк оставался закрытым. «Замечательно», — сказал Джек. Чан отправилась на поиски пикапа с оставленными в зажигании ключами, а Ричард и Уэствуд принялись отодвигать груды металла в сторону, чтобы она смогла подъехать к люку. Мишель вернулась на машине, которая у них на глазах умчалась из-за кафе. Чан заехала внутрь, и после некоторых усилий машина встала так, что ее левое переднее колесо оказалось в центре люка. Запечатана вторая дыра. Чан вылезла из машины и оглядела груды металла. «Проклятье! Откуда все это взялось?» «Хороший вопрос. Повсюду валялись куски мягкой стали, обрезки труб с квадратным сечением, сплошные штыри, листы толщиной в 1/8 дюйма, свернутые в какие-то странные формы. Все обрезки были ржавыми, большинство покрыто чем-то черным, краской или пятнами непонятного происхождения. Большая часть труб и все штыри напоминали скрепленные между собой участки ограды. Некоторые имели размер 4 фута на 2, другие примерно 4 фута на 4, третьи 6 на 3, и все были свалены в кучу. Ричард подумал, что это не имеет никакого смысла. Ограда, которую они пробили при помощи экскаватора, была из деревянных столбов и поперечных планок, а сверху проложена колючая проволока. Нигде на ферме они не видели металлических заборов. И во всем округе, насколько помнил Ричард, возможно, даже в целом штате. К тому же отдельные секции не стыковались с другими. Они не имели стандартных размеров. Не было никакой разумной возможности скрепить их между собой. Какой смысл в ограде, одна секция которой высотой в 3 фута, соседняя в 6, а следующая в 4? К тому же часть отверстий для болтов находилась не в тех местах. Некоторые вертикально, другие горизонтально. И еще петли на части секций. Нет, не ограда. «О, Господи!» — сказала Чан. «Это клетки». Стальные листы были нарезаны полосами, а потом скатаны и сварены в определенные формы, ржавые и покрытые чем-то черным, как и все остальное. И еще они обнаружили кольца на шарнирах примерно в 3 дюйма диаметром с припаянными U-образными ушками. Ручные кандалы. И еще кольца с диаметром в 6 дюймов с припаянными крюками. Рабские ошейники. И грубые железные маски, клещи и гвозди. «Черные пятна», — сказала Чан. «Думаю, это кровь». Они вышли через двойные двери и остановились на солнце, пытаясь согреться. Всех троих била дрожь. Потом они одновременно повернулись и посмотрели в сторону дома и на номер для самоубийц. «Следующая часть строго добровольная», — сказал Ричард и зашагал вперед. Чан последовала за ним. Уэствуд после короткой паузы поспешил за ними. Номер для самоубийц находился в строении примерно вдвое меньше дома. Бетонный фундамент, доходивший до колена, приобрел оранжевый цвет из-за дождя и грязи из луж. Обшивка была сделана из сильно просмоленных досок, крыша покрыта кровельной дранкой. Обычный дом, квадратный, массивный и долговечный. Под свес крыши уходил электрический кабель толщиной с палец Ричера. Окна отсутствовали. Дверь была заперта. «Готовы?» — спросил Ричард. «Не совсем», — сказала Чан, и в ее тихом голосе прозвучали отзвуки крушения всех надежд. Ричард вспомнил, как она наклонялась в магазине водителя Кадиллака, глядя в телефонный справочник. Искала «М» для Мелоуни. Он вспомнил груды посылок. Две пришли от иностранных производителей. Немецкое медицинское оборудование из стерильной нержавеющей стали и высококачественная видеокамера из Японии. Он вспомнил парня из Пало-Альто, с недоумением изучавшего послание человека с ником «Кровь». Я слышал, что в материнском приюте качественный товар. На сайте, который программист из Пало-Альто не узнал, какое-то другое сообщество, судя по всему, сайт энтузиастов, невидимый в невидимой сети. Ричард отступил на несколько шагов и, замахнувшись, ударил каблуком по замку. Дверь распахнулась внутрь и отскочила обратно, ударившись о стену. Он остановил ее рукой и вошел. Вестибюль. Запах хуже, чем от свиней. Впереди находилась небольшая кухня с чашками и бутылками с водой. И провода, кабели, штепсельные вилки и удлинители — все перепутано, использовано и забыто. Рабочее место. Слева небольшой коридор с дверями справа и в конце. Та, что справа, вела в ванную комнату, не слишком чистую, но и не грязную. Хорошо организованное пространство для общего пользования. На стене за ней вешалка для одежды с четырьмя крючками. Все были заняты, но не одеждой. Резиновыми фартуками с коричневыми и черными пятнами. Ричард проверил дверь в конце коридора. Не заперта, голова болела. «Готовы?» — спросил Джек. «Не совсем», — ответила Чан. Тихий голос крушения всех надежд. Он открыл дверь. Внутри царила полнейшая темнота. Отвратительный запах. Холод. Глухой звук огромного пустого пространства. Жесткие поверхности. Какие-то препятствия. Он похлопал по стене в поисках выключателя. Нашел. Включил свет. И увидел женщину в белом. Нет, она не поехала на садовую вечеринку в Монте-Карло. Или в муниципалитет на свою пятую свадьбу. Или в тихий номер, где могла бы удобно устроиться, выпить нимбутал и лечь в постель, чтобы восьмицилиндровый двигатель сделал свою нежную работу. Ничего из вышеперечисленного. Она была прикована за запястье к белой выложенной плиткой стене. Ее тело безвольно висело на цепях. Все вокруг было забрызгано кровью. Женщина была мертва. Ричард не был компетентным патологоанатомом, но пришел к выводу, что женщину забили до смерти бейсбольной битой. Бита валялась на полу в луже крови, которая успела почернеть, как пятна на металле. Тело женщины покрывали синяки, у нее были сломаны кости, череп потерял форму, волосы спутаны, белое обтягивающее платье стало грязным от крови и рвоты. Напротив стояло видеозаписывающее оборудование, три телекамеры на массивных треножниках, рядом установлен свет на стойках с прикрепленными щитами из прозрачного светорассеивателя, по полу змеились провода. Белая плитка создавала подобие сцены, она покрывала последнюю треть боковых стен, всю заднюю стену и последнюю треть пола. Арена, яркое освещение, высокое качество, множество деталей. Белая плитка, испачканная розовым. Над сценой Ричард увидел микрофоны, два, стерео. К штативу камеры был приклеен лист бумаги. Распечатанное сообщение электронной почты, в нем говорилось. «Я бы хотел, чтобы любящую командовать суку избили битой, и делайте это долго, сколько сможете. Сначала ноги. Вы должны заставить ее повторять «Прости, Роджер», снова и снова. Я готов заплатить 100 тысяч долларов. Какое-то другое сообщество, сайт энтузиастов. Сайт энтузиастов назывался «Материнский приют», так же, как и приманка. Уэствуд и Чан сумели запустить компьютеры, когда вернулись в дом. Все это было потоковым видео, плати и смотри. Платить предлагалось много. Самая маленькая сумма равнялась стоимости автомобиля. Самое дорогое видео — смерть от голода, очевидно, из-за длительности. Следующее по цене называлось «беременная и заколотая штыком». Дорого стоил и выстрел в живот. Здесь предлагались списки самых популярных записей и тех, что смотрели в последнее время. в самых разных категориях. Жертвы мужчины, жертвы женщины, пары, молодые, старые, черные, белые, ножевые ранения, избиения, механические инструменты, электроприборы, крайне глубокое введение, медицинские эксперименты, электрические приборы, утопление и расстрел. Имелись еще и видео на заказ, уровень 5. Членам сообщества предлагали обращаться с просьбами, с любой степенью детализации. Целые сценарии, если у них возникало такое желание, будут приложены максимальные усилия, чтобы их удовлетворить. Тут все зависело от того, появится ли подходящий актер. Никакой платы не требовалось, пока стороны не приходили к соглашению относительно лица и цены. Чан прокрутила каталог до конца. «Проверь здесь», — сказала она. Тихий голос крушения всех надежд. Ричард посмотрел. Последней новинкой видеотеки материнского приюта было горячее видео, которое уже можно было заказать и смотреть. Оно называлось «Для начала худому мужчине ломают все ребра». Парень с поезда, в костюме и выходной рубашке, с дорогой кожаной сумкой. Он был худым. Голова у Ричера болела. Чан вернулась немного назад от самых новых к недавним и остановилась на названии «Печальная пара, у которой есть повод для печали». Должно быть, это Майкл Маккен и его подруга Уход, верно? Ричард не ответил. «Посмотрите сюда», — сказал Уэствуд, который нашел нечто вроде корневого каталога и показывал на ряды цифр. «Давайте назовем их фильмами, потому что это и есть фильмы. Снаф-фильмы. Примечание. Фильмы, в которых изображаются настоящие убийства без использования спецэффектов. Конец примечания. Некоторые очень длинные. Самые короткие идут 2 часа. Первый снят 5 лет назад. Последний вчера». Он провел пальцем по экрану и остановил его в самом низу. «Угадайте, сколько фильмов они сделали, когда Маккен первый раз мне позвонил?»
200,
ответил Ричард. «Теперь их 209». Джек не ответил. «Вы хотите посмотреть смерть от 1000 порезов?»
«Нет».
«Интересно, как бы они назвали мой фильм?» «Атака хакера, наверное, заколотый до смерти авторучками».
«Как долго им удавалось обманывать людей? Когда их жертвы начинали понимать, что происходит? Только после того, как оказывались в той комнате?»
«Думаю, когда водитель Кадиллака открывал дверцу, и они ощущали вонь свиней, вероятно, именно в этот момент появлялось оружие».
«Нам следует спросить обманщиков», — сказал Ричард. «Мы знаем, где они находятся».
Они вышли в коридор, ведущий к спальне, к тому месту, где когда-то находился платяной шкаф, к дивану, втиснутому между люком и противоположной стеной.
«Проще сдвинуть машину».
«Ты в порядке?» — спросила Чан.
Ричард кивнул. «Да, с учетом всех обстоятельств».
Они направились к тому месту, где заканчивался туннель, к маленькому строению с двойными дверями. Чан села за руль и проехала немного вперед. Она вышла из машины, но не стала выключать двигатель.
«Как мы это сделаем?»
«Сомневаюсь, что они сидят у люка наготове прямо сейчас. Но нам следует предусмотреть худший вариант. Уэствуд распахнет люк, а мы направим оружие вниз. Договорились?»
Она кивнула. Журналист тоже.
Ричард занял позицию в центре с пистолетом-пулеметом наготове. Новая обойма, стрельба очередями. Чан последовала его примеру и расположилась левее. Уэствуд наклонился, взялся за ручку, распахнул люк и отскочил назад. Дыры не было.